Антон Павлович Чехов. Цветы запоздалые. Глава первая. Дело происходило в одно темное осеннее послеобеда в доме князей Преклонских. Старая княгиня и княжна Маруся стояли в комнате молодого князя, ломали пальцы и умоляли. Умоляли они так, как только могут умолять несчастные плачущие женщины, Христом Богом, честью, прахом отца. Княгиня стояла перед ним неподвижно и плакала. Давши волю слезам и речам, перебивая на каждом слове Марусю, она осыпала князя упреками, жесткими и даже бранными словами, ласками, просьбами. Тысячу раз вспомнила она о купце Фурове, который протестовал их вексель, о покойном отце, кости которого теперь переворачиваются в гробу, и так далее. Напомнила даже и о докторе Топоркове. Доктор Топорков был спицей в глазу князей Преклонских. Отец его был крепостным, камердинером покойного князя, Сенькой. Никифор, его дядя по матери, еще до сих пор состоит камердинером при особе князя Егорушки. И сам он, доктор Топорков, в раннем детстве получал подзатыльники за плохо вычищенные княжеские ножи, вилки, сапоги и самовары. А теперь он, ну не глупо ли, молодой блестящий доктор, живет барином в чертовски большом доме, ездит на паре, как бы в пику Преклонским, которые ходят пешком и долго торгуются при найме экипажа. — Он всеми уважаем, — сказала княгиня, плача и не утирая слез. — Всеми любим, богат, красавец, везде принят. Твой-то слуга бывший, племянник Никифора, стыдно сказать. — А почему? — А потому что он ведет себя хорошо, не кутит, с худыми людьми не знается, работает от утра до ночи. А ты, боже мой, господи! Княжна Маруся, девушка лет 20, хорошенькая, как героиня английского романа, с чудными кудрями льняного цвета, с большими умными глазами цвета южного неба, умоляла брата Егорушку с не меньшей энергией. Она говорила в одно и то же время с матерью и целовала брата в его колючие усы, от которых пахло прокисшим вином. Гладила его по плеши, по щекам и жалась к нему, как перепуганная собачонка. Она не говорила ничего, кроме нежных слов. Княжна была не в состоянии говорить брату что-либо, даже похожее на колкость. Она так любила брата. По ее мнению, ее развратный брат, отставной гусар князь Егорушка, был выразителем самой высшей правды и образцом добродетели самого высшего качества. Она была уверена, уверена до фанатизма, что этот пьяный дурандас имеет сердце, которому могли бы позавидовать все сказочные феи. Она видела в нем неудачника, человека непонятого, непризнанного. Его пьяное распутство извиняла она почти с восторгом. Еще бы! Егорушка давно уж убедил ее, что он пьет с горя. Вином и водкой заливает он безнадежную любовь, которая сжет его душу. И в объятиях развратных девок он старается вытеснить из своей гусарской головы ее чудный образ. А какая Маруся, какая женщина не считает любовь тысячу раз уважительной, все извиняющей причиной? Какая? — Жорж, — говорила Маруся, прижимаясь к нему и целуя его испитое красноносое лицо, — ты с горя пьешь, это правда, но забудь свое горе, если так. Неужели все несчастные должны пить? Ты терпи, мужайся, борись. Богатырем будь. При таком уме, как у тебя, с такой честной, любящей душой, можно сносить удары судьбы. О, вы неудачники все малодушны. И Маруся, простите ей, читатель, вспомнила Тургеневского Рудина и приняла...